Глава номер 6. Как выбрать потенциального ученика. Сегодня идет серьезная борьба за людей. Многие организации, заботящиеся о развитии общества, привлекают в свои ряды десятки тысяч. Это и Красный Крест, это и благотворительный фонд «Дорога вместе», профсоюзы, женские клубы, тысячи других программ и организаций. В довершение всего мы сталкиваемся с тем, что наше общество становится все более и более безбожным. В нем все более важным становятся материалистические ценности. Это театры, и клубы, и конские скачки, и телевидение, и футбол, и множество других видов спорта. Сегодня, если молодой человек хочет двигаться вперед по карьерной лестнице, он должен доказать свое полное посвящение компании. 8 часов в день, 5 дней в неделю и хорошей напряженной работы недостаточно. Рвущиеся к лидерству корпорации хотят, чтобы молодые люди питались, спали, дышали интересами их компании. На эту арену соревнований вступил Христос. Он говорит: «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Луки 9:23. Сегодня, как и всегда, Христос ищет учеников, а не просто воскресных христиан. Его последователи отказываются поддаваться соблазнам этого мира. У таких людей только один Господь – Иисус Христос. И только Он дает им жизнь. Он определяет, на что тратятся деньги, время и все другое. Мы – посланники Иисуса Христа. И наша задача – находить людей, которые будут становиться его учениками. В этом процессе есть несколько основных, но часто забываемых принципов. Им необходимо следовать, если мы хотим найти людей, которых Бог может использовать. Раньше мы обсуждали характеристики или качества, которыми должен обладать человек, чтобы Бог его использовал. А сейчас мы хотим обсудить, что человек должен делать, ищущий людей для сослужения Богу. Позвольте мне еще раз напомнить, что это далеко не исчерпывающий список советов. Он предназначен только для того, чтобы вы задумались об этом. Первое. Подбирайте людей для работы на идею, а не на организацию. Организация, какой бы она замечательно ни была, никогда не будет занимать высокое место в системе ценностей Бога. Видение дает Бог, и организация должна служить этому видению, но на самом деле она видением быть не может. Под организацией я подразумеваю любую организованную работу, будь то церковь, баптистская, методистская, пресвитерианская или любая другая христианская организация, как навигаторы, Кемпрус Крусейд или что-то еще. Или какая-то группа в церкви, мужская, женская или молодежная. Здесь не мы сначала решаем, что будет организация, а потом ищем работников для нее, президента, вице-президента, секретаря. Наоборот, мы начинаем участвовать в том, что является Божьей волей. Благодаря этому нас становится много, и тогда нам нужно организовывать работу и делать это хорошо. Ученик должен быть осторожен. Ему не следует читать другим наставления о необходимости быть преданным, чтобы работа организации была более успешной. В эту ловушку очень легко попасться. Часто, если посещаемость в воскресной школе падает, мы организовываем кампанию по привлечению новых членов. Эти внешние меры направлены на то, чтобы привлечь людей служить Богу. Но чаще всего это делается для улучшения статистики, для того, чтобы побить какие-то рекорды, а не для того, чтобы привести людей к Богу. Если мы делаем упор на то, чтобы удовлетворить духовные потребности людей, то посещаемость наверняка улучшится сама собою. Христос сказал: «Если я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе». Иоанна 12:32. В следующем стихе Иоанн поясняет, что это было сказано для того, чтобы показать, какой смертью должен умереть Христос. Однако в этих стихах нам дается фундаментальная истина о том, что, как мы превозносим Христа нашим служением, это привлекает других, и они будут приходить к Нему. Однажды Мне довелось побывать в церкви, где пастор вместе со старейшинами ежегодно просил представителей каждой церковной группы доказать свое право на существование, основываясь на двух критериях – правомерности их целей и задач и степени их достижения. Если какая-то группа не отвечала этим двум критериям, старейшины ее распускали. Какая чудесная идея! Если бы мы неустанно применяли эту практику в наших церквях, у нас бы, безусловно, было бы живое и здоровое общение. В другой церкви женщины решили молиться за миссионеров, которые спонсировала их церковь. С этой целью они собирались раз в неделю. На первой неделе собрались в доме Смирновых. Хозяйка приготовила печенье, чай, кофе. На следующей неделе собрались у Грачевых, где хозяйка, не желая отстать от Смирновой, приготовила более изысканное угощение. С течением времени еда становилась все более и более существенной, все больше времени проводились за столом в разговорах и все меньше в молитве. Изначальная цель собрания женщин была очень благородной, но их видение, которое стало основой для собраний, ушло потом на второй план. Я много раз начинал говорить о Христе с молодыми людьми в разных общежитиях, в солдатских бараках. И всегда, когда я говорил о том, что хочу рассказать об Иисусе Христе, мне задавали вопрос: «А вы из какой деноминации?» Неужели мы настолько промыли мозги нехристианам, что они думают, что мы заинтересованы привести их в свою церковь, а не ко Христу? Очень легко попасться в ловушку и начать просить людей быть преданными любимым программам, а не Божьей воле. Я давно понял, что те, кого мы пытаемся сделать учениками, могут легко отличить одно от другого. Второй принцип. Не создавайте впечатления, что если кто-то будет преданно служить Христу, сделает тем самым одолжение вам или Богу. Апостол Иоанн упоминает еще один случай, произошедший во время служения нашего Господа Иисуса Христа. Народ хотел короновать его царем, но Христос, чувствуя их побуждения нечистые, в ответ высказался четко и нелицеприятно. Иоанн говорит: «С этого времени многие из его учеников отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: „Не хотите ли и вы отойти?“» Иоанна 6 глава. Не думаю, что Христос испытывал к себе жалость. Он просто еще раз подчеркнул, какую цену человеку придется заплатить за то, чтобы быть его учеником. Если мы отвергаем этот важный принцип, то мы рискуем привлечь непреданных людей. Во Второзаконии в 20 главе 8 стихе написаны требования Богу к тем, кто должен участвовать в битве. И еще объявит надзирателей народу и скажут: кто боязлив и малодушен, пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Следование за Богом должно быть добровольным. Независимо от того, насколько велика потребность, а она и была велика, в преданных людях, Иисус не жертвовал качеством ради количества. И мы, Его посланники, также не можем этого делать. Однажды меня попросили прочитать проповедь в церкви, находящейся в этом городе, где я жил, потому что пастору нужно было уехать. Разговаривая с одним из старейшин по телефону, я спросил: не нужно ли, чтобы кроме проповеди я провел еще и занятия в воскресной школе? Он заверил меня, что это не понадобится. У них есть достаточно много специально назначенных учителей. Утром, после службы, я стоял у двери, пожимая руки разъезжавшимся по домам членам общины, как вдруг увидел, что ко мне спешит руководитель воскресной школы. Его лицо выражало сильную озабоченность. Он сунул мне в руку какие-то материалы и сказал: «Вот, я бы хотел, чтобы вы провели занятия для молодежи. Брат Линовский, преподаватель, не пришел сегодня в церковь». Я ответил ему, что меня заверили в том, что мне не нужно будет преподавать в воскресной школе, поэтому я не готовился. Повернувшись, Чтобы уйти, он пробормотал. «Ну, если не вы проведете занятие, никто не приведет». Я тоже не очень-то готовился к этому занятию. Я стоял с материалами в руке, пытаясь понять, как такое могло случиться. Я думал о произошедшем еще какое-то время. И в итоге я решил, что эта ситуация была результатом событий, случившихся несколько месяцев назад. Когда данный руководитель подбирал учителя в воскресную школу, он просил одного провести занятие, а они один за одним отказывались, оправдывая себя тем, что было недостаточно квалифицировано для этого. Теперь рассмотрим пример с братом Начаровым, один из тех, кто считал себя недостаточно квалифицированным, чтобы учить других, и отказался от приглашения руководителя воскресной школы. Используя отговорку о недостаточной квалифицированности, брат Начаров на самом деле не считал себя неквалифицированным. Если бы руководитель воскресной школы сказал: «Брат Начаров, я понимаю, что проблема не в том, что ты неквалифицированный учитель, а скорее в том, что ты довольно некомпетентен в этой области. Но поскольку нам нужны учителя, может быть, ты согласишься провести эти занятия?» Брат Начаров ушел бы из церкви в ярости. Нет. Отговорка, которую он использовал, подразумевала, что он не хотел ничем жертвовать, чтобы заниматься этим делом. Поскольку все отказывались, руководитель воскресной школы пришел в отчаяние и начал умолять людей помочь ему. Один человек, наконец, изволил согласиться. «Ну, ладно, ради вас я соглашусь». Как в итоге он будет работать с таким отношением? Готовиться будет как попало. Возможно, во время рекламных пауз, во время его любимых телевизионных передач в субботу вечером. А если ему не захочется прийти, или у него появятся какие-то другие дела, он, недолго думая, вообще не придет. Если мы решаем стать учениками Христа нашего Спасителя, для него это честь, но Бог запрещает нам считать, что этим самым мы делаем ему одолжение. Если мы не можем подбирать достойных людей для проектов, нам нужно серьезно задуматься о том, чтобы перестать заниматься этим. Я считаю, что хуже того, что не будет никаких проектов, может быть только одно – проекты, которыми занимаются плохие лидеры. Третье. Не затевайте сразу большой проект, но, начав с малого, развивайте его постепенно. Этот принцип состоит в том, что нужно начинать с малого, а потом развиваться, а не делать упор на организацию большого дела, которое в итоге окажется шатким. Если вы начинаете с большого проекта, то не можете сосредоточиться ни на одном. Вы будете распыляться, и будете распылять свои ресурсы и усилия. Например, мы с вами договорились поехать на охоту на оленей. Наша цель – добыть их как можно больше. Рано утром мы находим поляну, на которой пасутся или 30, или 40 особей. И у нас с собой два ружья. Охотничья винтовка с оптическим прицелом и дробовик 20-го калибра. Я взволнованно шепчу вам: «Используй дробовик! Мы сможем убить почти всех оленей сразу!» «Но мы так ни в кого не попадем», — шепчет вы. «Надо использовать охотничью винтовку, тогда мы подстрелим хотя бы одного или двух». «Да, но если использовать винтовку, все остальные-то разбегутся». Вот вам и проблема. Хотим ли мы попасть во всех оленей сразу, даже зная, что они разбегутся? Или же мы хотим отнести домой одного или двух, зная, что все остальные разбегутся? Уверен, что мы единогласно решили бы использовать винтовку, а не дробовик. Наше служение должно быть постоянно наполнено жизненной энергией. Начните с небольшой группы людей, а затем сбавьте газ и постарайтесь построить с членами группы дружеские отношения. Только после того, как вы обучите их всему, что нужно, можно искать новых учеников. Не пытайтесь работать с большим количеством людей. Старайтесь уделять внимание качеству работы с учениками. Четвертый принцип. Подгоняйте не человека под работу, а работу под человека. Будьте осторожны. Не привлекайте людей для того, чтобы их использовать. Нашей целью должна стать помощь им. И все четко видят эту границу. Когда Христос встретился с богатым молодым человеком, Он сказал ему отдать свое богатство бедным, а потом следовать за ним. Спаситель не пытался использовать этого молодого человека, попросив у него денег на поддержку служения, но старался помочь ему, удовлетворив его потребности. Этому юноше сначала нужно было избавиться от своей чрезвычайной любви к богатству. Молитесь и старайтесь понять, что нужно человеку, которому вы помогаете, а потом помогите ему в этой области, вместо того, чтобы выяснять, что у него получается лучше всего, и просить его это сделать. Настанет время развивать его дары и способности, но на начальных стадиях процесса наставничества мы должны работать с нуждами человека. Нашего Господа Иисуса Христа больше интересует, кем человек является, а не что он может делать. Вам быть, Богу делать. Принцип номер 5. Во время наставничества человек должен развиваться всесторонне. Для развития необходима тренировка. Кто-то может сказать: «А я думал, что мы сейчас обсуждаем, как искать людей, а не как их тренировать». Это так. Но мы должны помнить, что в христианской жизни, в отличие от всего прочего, выбор человека и его тренировка неразрывно связаны. Я поясню. Когда молодых людей приглашают на конкретную службу в морскую пехоту, первый человек, с которым они встречаются, очень вежливый, приветливый офицер, который рассказывает о всех достоинствах, преимуществах службы в морской пехоте. После того, как призывник ставит свою подпись в документе, его посылают в учебный лагерь, где он встречается с самым неприятным, уродливым и злым человеком на планете, со своим инструктором по строевой подготовке. Обычно первая реакция призывника бывает: «Куда же я ввязался?» Но уже поздно. Призывник теперь ничего не может сделать. Инструктору по строевой подготовке абсолютно все равно, что призывник думает о нем, о процессе строевой подготовки или о морской пехоте в целом. Он занимается только их тренировкой, а не призывом. В христианской жизни все не так. В Библии сказано, что мы вступаем в армию Христа только добровольно и покинуть можем в любой момент. Поэтому мы должны продолжать вести человека к Иисусу и во время процесса обучения. Мы продолжаем привлекать будущего ученика на служение Христу, показывая, что мы стараемся помочь ему развиваться во всех сферах жизни. Чтобы проще понять, позвольте мне выделить 3 области в работе с нашими учениками: обучение, тренировка и развитие. Обучение – это передача знаний, тренировка – это передача умений, а развитие – это передача черт характера. Развитие ученика должно включать в себя все эти 3 области – обучение, тренировку и развитие. Предположим, мы хотим научить нашего ученика проводить евангелизацию. Мы рассказываем ему о разных способах проповеди Евангелия, например, о тех, которыми видим в разговоре Иисуса Христа с самарянкой. Наш ученик знает, как можно начать разговор о Христе. Он запоминает ключевые стихи относительно разных аспектов Евангелия. Может даже запомнить пару примеров, чтобы использовать их. Свидетельствует кому-то. Будет ли наша работа закончена, когда вы научите его всему? Нет. Потому что он ни разу не попробовал рассказать о Христе. Поэтому нам нужно помочь ему потренироваться делать это. Когда я иду на евангелизацию вместе со своим учеником, мы оба боимся. Но он боится больше, чем я. Поэтому я обещаю, что я начну разговор первым. Ему нужно будет только наблюдать. Мы делаем так несколько раз. И я постепенно начинаю вовлекать его в разговор. По мере того, как он становится более уверенным в себе, он участвует в разговоре все больше и больше. В итоге ученик начинает проводить беседу сам, а я лишь наблюдаю. Теперь он может приводить людей ко Христу точно так же, как и я, а может быть даже лучше. Закончила ли теперь моя работа по обучению и евангелизации? Нет, еще нет. Представим, что после этого ваш ученик не лежит сердце к евангелизации. Представим, что, по его мнению, Бог спасает, кого захочет, и сам решит, кому погибнуть, и в конечном итоге евангелизация – это работа Бога, а не человека, и нет необходимости делать ее. В таком случае наш ученик перестает евангелизировать других сразу после того, как вы расстанетесь. Для развития ученика необходим еще один заключительный фактор – процесс развития его характера. Во время этого процесса мы стараемся изменить его моральные критерии и тем самым повлиять на его характер. Чем дальше мы будем продвигаться в этом процессе, тем труднее он этот процесс будет. Развивать характер намного сложнее, чем обучать или тренировать. Как влиять на жизнь человека? Как повлиять на его характер? Вот несколько идей. Проводите занятия о тех чертах характера, которых ему не хватает. Помогите увидеть точку зрения Бога в этом процессе. Создайте атмосферу, в которой будет четко видна желаемая черта характера. Находясь в среде, где подчеркивается важность проповеди Евангелия, она быстрее станет для него важным принципом в жизни. Молитесь о развитии этой черты характера ученика, это наиболее важно. В Библии говорится, что Христос преуспевал в мудрости и возрасте, в любви у Бога и у человеков. Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. Мы видим четыре области, в которых развивался наш Спаситель, когда был молодым. Мудрость, развитие интеллекта, возраст, физическое развитие, любовь у Бога, духовная сфера, любовь у человеков, социальная сфера. Когда мы ищем мужчин и женщин, которые могут стать учениками Христа, мы должны задумываться об их развитии в этих четырех сферах. Это не значит, что мы должны быть экспертами в каждой области. Наша работа состоит не в том, чтобы самим достичь этой цели, а чтобы помочь им достичь ее. В служении наставничества нам должна помогать Церковь. Используйте опыт и знания разных людей. Во время работы с вашим Тимофеем вам нужно просто следить за тем, чтобы он получал всю необходимую помощь и внимание, точно так же, как это происходит у родителей с детьми. Шестой принцип. Необходим баланс между любовью и порицанием. В Библии о любви говорится, наверное, столько же, сколько обо всех других темах вместе взятых. Бог относится к нам с любовью, ожидает, что мы будем относиться к другим также. Как вы помните, Христос называет любовь одним из признаков ученичества. Христос говорит: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, 13 глава. Господь не сказал, что люди узнают, что вы его ученики, по количеству стихов, которые вы запоминаете, или по тому, как часто вы ходите в церковь, или по количеству людей, которые вы привели ко Христу. Он говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Но наравне с любовью должно быть и порицание. Одна из самых больших слабостей церкви сегодня – то, что мы забыли свои обязанности указывать друг другу на недостойное поведение. Соломон, обладая большой мудростью, очень точно сказал по этому поводу так: «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренние укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». Притчи, 27 глава, 5-6 стихи. Один друг рассказал мне, что, изучив эти стихи Из притч он молился, что Бог сделал, чтобы каждую неделю хотя бы один человек осуждал его за то, что требовало себе внимания в его характере. Сделать это непросто, и это подразумевало большую ответственность, не так ли? Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Притча 9.8. Довольно часто люди не упрекают нас, потому что страшатся нашей реакции. Они боятся, что мы отнесемся к этому негативно. Не хотят ставить под угрозу наши с ними отношения. Поэтому, если они видят, что в нашей жизни что-то неправильно, они хотят помочь нам, но молчат лишь из-за того, что подозревают, что мы не мудрые, а кощунники. Когда в последний раз к вам приходил кто-нибудь и говорил, что в вашей жизни что-то не так? Если это было давно, то не потому, что вас не в чем упрекнуть. В нашей жизни наверняка что-то нужно исправлять, как и в моей. Люди будут указывать нам на ошибки, только если будут считать, что на самом деле мы мудрые, и поймем, что мы упрекаем их только из-за любви. К ученичеству люди привлекаются гигантскими дозами любви. Но чтобы это была такая любовь, какая описана в Писании, она должна сопровождаться и порицанием. Бог может использовать людей, которые воспринимают такое сочетание. Христос не может использовать людей, которые жалеют себя, если их критикуют. Седьмой принцип. Привлекать людей к наставничеству можно, если вы служите им. Признаком лидера является желание служить другим. Один генерал-лейтенант морской пехоты сказал, что его войска нуждаются в людях, которые бы могли вести за собой, а не командовать. Командир говорит другим, что делать, а лидер показывает на своем примере. Это, несомненно, один из самых сложных моментов в процессе наставничества. Всем нам нравится, когда нам служат и о нас заботятся, но немногим нравится самим закатывать рукава и служить другим. Но именно так привлекают людей для ученичества. Немногое впечатляет так, как когда мы видим, что человек добровольно служит другим. Мужчины, когда вы в последний раз служили своим женам, помогали им мыть посуду или делали что-то по дому? Когда в последний раз вы помогали своим детям заправить постель или убирать в комнате? Всем нам, знающим Слово Божье, нравится называться служителями, слугами, но никто не хочет поступать как служитель или чтобы с нами обращались как со слугой. Мы должны признаться в этом и понять, что причиной этому является человеческая гордость, и стараться не допускать этого. Восьмой принцип. Мы производим себе подобных, хотим мы этого или нет. Это одна из самых отрезвляющих истин в Библии. Апостол Павел говорит: «Будьте подражателями мне». Многие не могут и не хотят, и не смогут сказать, что они таковыми являются. Мы смиренно говорим себе и своим ученикам: «Павел, конечно, мог такое сказать, а я не могу. Следуй не за мной, следуй за Иисусом Христом». Но суть в том, что ваш ученик все равно будет следовать за вами, хотите вы этого или нет. Если вы начинаете работать с молодым христианином, он будет следовать за вами точно так же, как ребенок следует примеру своих родителей. И, скорее всего, станет таким же, как и вы, а не таким, каким вы хотите сделать его на словах. Я много раз видел, как это происходит с христианами. Лидер может постоянно говорить о том, что членам церкви нужно заниматься евангелизацией. Но если он сам не начинает это делать, шансы на то, что этим займется кто-то еще, очень малы. В Писании есть много примеров того, что мы производим себе подобных. Авраам выдал свою жену за сестру, чтобы спасти свою жизнь. В Бытие 22 стих. Его сын Исаак сделал то же в Бытие в 26 главе. В Библии говорится, что Илия, священник, плохо воспитывал своих сыновей, 1 Царств 2 глава. То же произошло в жизни его протеже Самуила. Поэтому вы обязательно должны работать над тем, чтобы самому стать таким человеком, которым бы хотели видеть своего ученика. Вы можете быть уверены в том, что он станет таким, как вы. Поэтому первая глава в данной книге называлась «Каких людей использует Господь?». Для того, чтобы у вашего ученика появились определенные качества, они должны быть в первую очередь у вас. Если вы осознали, что у вас нет каких-либо качеств, которые должны быть у вашего ученика, вы должны работать над ними. Вернитесь к первой главе и начните развивать эти качества.